Сразу в работу. Он провел рукавом рубахи по запотевшей голове. Технорука лесопункта в лесу встретил. Опять высматривает, где бы поближе к реке делянку отхватить. Игорь страдальчески наморщил лоб, повернулся ко мне. «Беда, Алексей. Все только и норовят в запретную зону. Видал, что с нашей пинигой сделали? Раньше, бывало, все лето пароходы ходят. А теперь реку раздели, как сирота, голая стоит». «Ладно, давай, Алексей, это можно не агитировать. Грамотный, снимай рубаху». Игорь послушно начал стягивать с себя потную, испачканную смолой рубаху. Все тело его, сухое, медно-красное, под цвет сосны, было размалевано синей тушью. На груди орел с устрашающе распластанными крыльями, на коричневых руках в светлом волосе якоря грудастые русалки. Явно сконфузившись передо мною, он, тем не менее, лихо ткнул себя в грудь. «Этапы большого пути!» Наташа со всего маху окатила его водой. Когда мы сели за стол, солнце уже лежало на горе. Лежало, как на перине, усталое, обессиленное, немало потрудилось за день, и лучи его кроткие, ласковые, тихо догорали на подоконнике. Наташа едва успевала подавать нам. Мы с Игорем, оба голодные, ели молча, по-мужицки. Но вот где-то неподалеку прокричали журавли, и Игорь, прислушиваясь, сказал: «На работу собирается. Нынче жара такая, вся жизнь у птиц по ночам. По лесу идешь, птички не услышишь». Помолчал и добавил: «Вот так и живем, Алексей. Под журавлей ложимся, с журавлями встаем». «Что уж наше житье», — сказала Наташа. «Век в лесу. Кина не видим». «Ничего», — возразил Игорь. «У нас свое кино. Вот зимой встанешь, снега навалило по самые окна, а там у речки лоси стоят, как вкопанные, и зорька на шорстке играет. Я даже сено для них, Алексей, ставлю. Видишь, вон сток у речки. В долгу мы у этого зверя. Сколько его бедного перебили». Наташа покачала головой. «Ты как ребенок. А вечера-то зимние забыл? Ей-богу! Сидит-сидит иной раз, да вдруг скажет, хоть бы леший в гости пришел». Игорь смущенно крякнул. «Ты раньше рисовал, — сказал я. — Забросил?» «Забросил?» Игорь загадочно усмехнулся, и вдруг глаза его вспыхнули. «Да я землю хочу разрисовать. Питомник мой видел? А кедрачи? Вот погоди, революцию зеленую сделаю, по всей пиниге пущу». «Ну, понес, Антон Исаакович», — снисходительно улыбнулась Наташа. Да, в эту минуту Игорь поразительно напоминал своего отца. «А что, Алексей?» — воскликнул он, снова загораясь. «Посмотри, какая у нас дикость! Почему бы, к примеру, кедр не развести? Разве худо орешки? А видал ты у наших домов ягодники? Какая-то ненависть у нашего мужика к лесу. Живет черт худой на хлебе да на картошке, а чтобы под окном малину, другую ягоду заиметь, как нечистые силы куста боится. А поселки на лесопунктах? Сперва лес под корень вырубят, а потом уж за стройку примутся. Ну и чихают все лето пылью. Вот шуйга, например, повыше Суры. На весь поселок один кустик у школы. Нет, я на опыте хочу доказать, что у нас на пиниге все ягоды растут, и даже яблони, и вишни. Вот только в стороне я, поближе бы к людям выбраться, чтобы питомник мой в глазах у них стоял». Наташа хмыкнула. «Выберешься». Со всем начальством переругался. Игорь с виноватой улыбкой поднял глаза на жену,